он не значился.
Как уже сообщало наше радио, наш коллега Петр Вайль тяжело болен. Мы продолжаем чтение его книги «Стихи про меня» в исполнении самого автора.
Взрослый поэт. Лев Осев. 1937. Посвящение С.К. И, наконец, остановка кладбища. Нищий, надувшийся, словно клопище, в куртке москвичке сидит у ворот. Денег даю ему, он не берет. Как же твержу? Мне поставлен в аллейке памятник в виде стола и скамейки, с кружкой, пол-литрой, вкрутую яйцом, следом за дедом моим и отцом. Слушай, мы оба с тобой обнищали, оба вернуться сюда обещали. Ты уж по списку проверь, я же ваш. Ты уж, пожалуйста, ты уж у ваш. Нет, говорит, тебе места в аллейке. Нету оградки, бетонной бодейки, фото в овале, сирени куста, столбика нету и нету креста. Словно мистер какой-нибудь твистер. Не подпускает на пушечный выстрел, под козырек издеваясь берет, что не даю, ничего не берет. 1981. Непременный эмигрантский кошмар, повторяющийся сон о возвращении. Чаще всего о том, что вернулся и уже навсегда никак снова выехать не удается. Мне в первый год раз 6 снилось одно и то же. Продуктовый магазин на углу Ленина и Лачплеша в кондитерском отделе, которому отродясь не подходил за все годы рижской жизни, да что бы мне было там делать. Покупаю какую-то карамель, и вообще сласти не люблю, а уж карамель тем более. Выхожу с кульком на улицу, и вот тут-то понимаю, что не будет у меня больше никакого Нью-Йорка. И ничего вообще, кроме того, что сейчас передо мной, и жизнь в подробностях ясна до последнего дня, как беспросветно ясна была до отъезда. 6 раз я был счастлив, просыпаясь. У Осева жанр стихотворных возвращений представлен основательно. Чудесный десант, давший название первой осевской книжке «На запад машина летит, мы выиграли, вы на свободе». Все возвращаются, блудливый сукин сын. Стихотворение, открывающее вторую книгу «Тайный советник», «В страну родных осин», где племена к востоку от Эльменя все делят шкуру неубитого пельменя. Разговор с нью-йоркским поэтом. Я возьму свой паспорт еврейский, сяду я в самолет корейский, осеню себя знаком креста и с размаху в родные места. В родных местах Осев, как положено поэту, напророчил себе поиски могилы. Не своей, но родной. В 98-м, в первый за 22 года приезд в Россию, он не смог в Переделкине найти могилу отца, поэта Владимира Лившица. Бесплодно пробуждав по обледенелому кладбищу несколько часов, обратился к встреченной женщине. «А фамилия как?» — спросила тетка, как бы что-то припоминая. И тут мне показалось, что она выпившая. Я сказал: «Лившиц». «Лифчик? Черный такой камушек? Возле Пастернака?» Она повторяла в своих вопросах то, что я ей успел сообщить. Но шевельнулась во мне надежда. Но тут она сказала: «К нему еще сына подхоронили прошлое лето». В этой документальной повести, диковинно названной «Москвы от Осифа», сновидческие возвращения в стихах оборачиваются безнадежной прозой. Осев так поздно начал писать стихи, что счастливо избежал множества поэтических иллюзий, в том числе и почти обязательного интеллигентского комплекса долга и вины перед народом и родиной. Не мистер Твистер, но и не в куртке москвички. Родина — язык, словесность. О, Русь моя, жена моя, до боли! Убого красиво, но нельзя быть женатым на России. Как же отчаянно не повезло тому, кто отважился на этот катастрофический брачный союз. Тот же Блок, Есенин, Корнилов, Рубцов. Цитировать правильно именно так — до боли, без продолжения. Осев взрослый. Бог знает, о ком из русских поэтов, взятых во всей их полноте, можно сказать такое. Позднее зрелое начало Осева отмечает каждый пишущий о нем, и правильно отмечает. Вряд ли еще найдется поэт такого калибра, публикующий первую подборку в 42 года и первую книгу в 48 лет. Позднейшим исследователям трудно придется без ювенилии. Вспоминаю, как ошеломляющее событие первую осевскую публикацию в парижском журнале «Эхо» в 79-м. Необычно, увлекательно, сильно. чего стоили рифмы. На моей памяти Осип печатно лишь однажды обиделся на критику. О каком-то его образе написали, что это, мол, для рифмы. Он с достоинством ответил: «Если я что и умею, то рифмовать». Как-то мы ехали по Вермонту в машине с Осиповым и Олешковским. И Юз в разговоре о версификации сказал: «А вот на слово «легкие» свежую рифму не придумаешь». Леша, не отрывая взгляда от дороги, он был за рулем, и, не промедлив ни секунды, отозвался: «Легкие? Подай легкие». Даже себя сумел вставить. В стихах он может все. И на фоне поэтической изощренности резко выделяется спокойная внятность суждений. Так что вполне толковые критики говорят о воплощенном здравом смысле Осипа как о его главной особенности. Мне повезло пользоваться осипским расположением в течение многих лет, и с его мнением я время от времени сверяюсь в жизненных ситуациях, как сверялся и сверяюсь в отношении к тому, что происходит в Отечестве, всегда находя отклик и всегда откликаясь. Но стихи Осипа люблю не за это, и такое ли уж в них торжество здравого смысла. И пройдя сквозь окошко и по половицам без скрипа, лунный луч пробегает по последней строке манускрипта, по кружкам, треугольникам, стрелкам, крестам, а потом по седой бороде, по морщинистой морде провирается мимо вонючих пробирок к реторте, где растет очень черный и очень прозрачный кристалл. Это куда больше и важнее, это неуловимое, неопределимое, неописуемое качество, которое в стихотворении, читая Милоша, попытался обозначить сам Осип. И кто-то прижал мою горло рукой и снова его отпустил.
Петр Вайль. Стихи про меня. В исполнении самого автора.
«Космогония любви». Иосиф Бродский. 1940-1996. Посвящение М.Б. «Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты горяча, ошую, одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя штору в сырую полость рта, вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть, так оставляют след. Так творятся миры, так, сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары. Так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень, в мироздание потерян, кружится шар». 1981. В литовском «Ноктюрне» Бродского есть образ, словно продолжающий эпизод из «Приключений барона Мюнхгаузена», где замершие зимой звуки трубы вот теперь оживают, и воздух начинает источать музыку. Бродский образ расширяет. «Видишь воздух, анфас, сонмы тех, кто губою наследил в нем до нас». И еще «Небосвод, хор согласных и гласных молекул в просторечии душ». Это было у стоиков. Если в век пребывают души, как вмещает их воздух? Марк Аврелий. Однако Бродский ставит знак тождества между отделившимися от тел душами и звуками, словами. Именно слово одушевляет, населяет окружающий мир самым буквальным образом. В написанном через 8 лет стихотворении «Я был только тем, чего» идея еще более материализуется, уточняется. Один человек способен сотворить другого своей артикулированной любовью. Опять-таки, буквально. Кажется, на такое намекал Пастернак. «Я был пустым собранием висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек». Многочисленные песенные фантазии на мотив «Стань таким, как я хочу». Бродский в любовной лирике заходит дальше. Как интересно, что он сквитался в жизни и в стихах со своей возлюбленной, еще до этих стихов в 75-м написав: «Я взбиваю подушку мычащим ты, за морями которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало повторяя. Ты создала меня, я воспроизвожу тебя. За океанский клон». Книга «Новые станции к Августе» беспрецедентна в мировой поэзии, свидетельство такого авторитетного знатока, как Михаил Гаспаров, собрана только из стихотворений с посвящением МБ, Марианне Басмановой, Марине. 60 стихотворений за 20 лет, с 62 по 82 года. Еще раз подчеркнем, не сборник посвящен одной женщине, а каждый из стихов, которые составили сборник. Вообще-то время противопоказано любви, и любые чувства неизбежно гаснут, и стирается острота поэтически плодотворной измены. Измена делается метафорой, где ей место, после страстей. И тут вступает в силу аргумент пространства, другое полушарие и невозможность физической встречи. Реальная Марина, лишенная пристального безжалостного взгляда в упор, возрастая в далекой перспективе, превратилась действительно в МБ, в символ, в знак, в лирический канон. Так произошло с той байроновской Августой, насильственно прерванная, а неестественно затухшая любовь, помноженная на дальность расстояния, вознесла ее в глазах поэта и читательских поколений. Стихотворение «Я был только тем, чего» завершает новые станции к Августе. Какой замечательный синтез. Против шерсти, не зря Бродский так любил это выражение 20 века, с его тягой к анализу, разложению на составные. Пикассо говорил, что его картина – итог ряда разрушений. Тут – итог ряда созиданий. Подробно и обстоятельно. Осязание в первой строфе, зрение во второй и пятой, слух в третьей, речь в четвертой. Сергей Генлевский как-то сказал мне: «Вот стихи, которые хотел бы написать я». И добавил, что такое чувство иногда возникает при чтении чужих стихов. Хотя подобное сожаление я от него слышал еще лишь однажды по поводу беглого зрительного образа у Георгия Иванова, двустрочной зарисовки, а здесь речь о мироощущении, точнее, миростроительстве. Потому я и не удивился, прочитав в романе Генлевского «НРСБ» о стихах поэта Чеграшова. Функции создателя в стихотворении припоручались любимой женщине. Своими прикосновениями она преображала безжизненный манекен мужской плоти, наделяла его всеми пятью чувствами и тем самым обрекала на страдания, ибо, вызвав к жизни, бросала мужчину на произвол судьбы. Это благородный жанр вариации на тему. Так Глинка посылает привет Беллини, Шопен – Моцарту, Брамс – Гайдну. О таком высказывался и Бродский. Подлинный поэт не бежит влияния и преемственности, но зачастую лелеет их и всячески подчеркивает. Боязнь влияния, боязнь зависимости – это боязнь и болезнь дикаря, но не культуры, которая вся преемственность, вся эхо. Перекличка налицо, только понимание произвола судьбы у двух поэтов разное. После 1982 года посвящения МБ исчезают, чтобы впоследствии возникнуть всего один и последний раз в 1989-м. «Дорогая» вышел сегодня из дому поздно вечером. Расчет чувств беспощаден. Потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Осознание своих заслуг спокойно. Вечность за неверность. Повезло и тебе, где еще, кроме разве что фотографии, ты прибудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива. Подведение итогов окончательно. Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем. Ничего уже больше не связано, никто их не уничтожил. Но забыть одну жизнь, человеку нужна, как минимум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил. 60 стихотворений, 20 лет. Запущенный в любовный космос, шар кружится, ведая и помня, как был сотворен, но сам по себе. У всех так. Не все осознают, не все признаются, произнес один.
Петр Вайль. «Стихи про меня». Читал автор. Следующий фрагмент книги слушайте в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.